Program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Это наша волна. Радио Большого Ванкувера. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу.
Мир такой красивый и такой замечательный. Я сижу напротив, как же ты привлекательна. Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается. Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается. Я к тебе подсяду, я спрошу, ты одна. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, да, все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Опять смеешься над моими вопросами. Просто интересно знать, насколько ты взрослая. Мы идем по городу, вокруг все любуются. У таких, как мы, все обязательно сбудется. Я тебя спрошу, а ты со мной навсегда? Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, да, все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Головокружение и меньше дистанции. Ты со мной танцуешь, заплетаешься пальцами. Музыка внезапно и коварно кончается. Трудно говорить, но у меня получается. Вот рука и сердце, и я жду твой ответ. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, да, все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Если ты скажешь да, да, все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Акция протеста бразильских учителей завершилась столкновениями с полицией на улицах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Бразильские учителя уже два месяца активно добиваются поднятия заработной платы. В центре Рио-де-Жанейро на мирный марш, который продолжался несколько часов, вышли более 10 тысяч человек. Анархисты проломили ворота городского совета, другие ворвались в здания банков, попытались взломать банкоматы и начали бросать бутылки с зажигательным. Смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. В Сан-Паулу многие банки, которые уже более двух недель не работают из-за забастовки, были разграблены людьми, прятавшими лица под капюшонами. Мексиканские и испанские полицейские провели в Мехико спецоперацию по освобождению 4 заложников, которыми оказались музыканты группы Делорин, играющие в стиле инди-рок, приехавшие в Мексику на гастроли. Преступники связались с музыкантами по телефону и представились сотрудниками полиции, предложили выйти из гостиницы, в которой им якобы угрожает опасность. Иностранные артисты добрались до указанного лжеполицейскими адреса, где их уже ждали бандиты. Освободить членов группы Делорин удалось через 2 дня после похищения. Все они были целыми и невредимыми.
FM 101.9.
Замглавы стратегического командования США вице-адмирал Тим Геордино уволен со своего поста, сообщило командование военно-морских сил США. Второй человек в командовании ядерных сил США находится под следствием за то, что, играя в азартные игры в казино, он прибегал к мошенничеству и тем самым нарушал закон. В частности, сообщается, что он играл поддельными фишками. Вице-адмирал Геордино был понижен в звании и будет переведен на другую должность до окончания расследования. Специальный агент Дэвид Дейлс из подразделения уголовного розыска Айовы рассказал в интервью агентству Associated Press, что речь идет о значительной сумме, которая фигурирует в этом деле. Адвокаты жертв эпидемии холеры, унесшей более 8 тысяч жизней в пережившем землетрясении Гаити, обратились в окружной суд в Нью-Йорке с просьбой возбудить дело в отношении ООН. По словам защитников, в распространении заболевания виновны миротворцы организации, занесшие инфекцию в 2010 году в результате утечки сточных вод на миротворческой базе ООН. Юристы требуют по 100 тысяч долларов за каждого умершего и по 50 тысяч долларов за каждого заболевшего. Как отмечают адвокаты, обращение в суд – это последняя мера, на которую они пошли, поскольку ООН категорически отвергала все предыдущие требования компенсации. Пресс-секретарь Генсека ООН Пан Ги Мун в феврале сказал, что заявления о возмещении ущерба не могут быть приняты, так как подписанная в 1947 году конвенция освобождает ООН от ответственности за свои действия в подобных ситуациях.
Наша волна.
Суд в Пальма-де-Майорке приговорил 22-летнего Хуана Мануэля Моралеса к 4 годам тюрьмы по делу о попытке устроить теракт на территорию университетского кампуса. Об этом 10 октября пишет «Эль Мундо». Подсудимый получил достаточно мягкое наказание, потому что пошел на сделку со следствием. Моралес был арестован в октябре 2012 года в Пальма-де-Майорке после того, как он приобрел через интернет 140 килограммов взрывчатки. При обыске у него был найден дневник, в котором он описывал свою ненависть к обществу и планы взорвать бомбу на территории университета Балиарских островов. Бывший мэр Детройта Квин Пилпатрик лишится свободы на 28 лет за коррупцию. Такое решение вынесут в автомобильной столице США, власти которой минувшим летом подали заявление о банкротстве. По замечанию судьи, зачитывавшего приговор экс-мэру, столь значительный срок должен продемонстрировать, что подобные нарушения закона не могут так просто сойти с рук. Еще в марте суд присяжных признал 43-летнего Килпатрика виновным в рэкете, мошенничестве, взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.
FM 101. Идея.
Президент африканского государства Малави Джойс Банда, известная тем, что продала президентский самолет, чтобы накормить голодающих в своей стране, распустила кабинет министров после коррупционного скандала. Она пообещала, что в ближайшее время соберет новое правительство, сообщает Reuters. Около 10 сотрудников госаппарата были арестованы полицией Малави. Также в столице страны Лилонгве прошла небольшая демонстрация, участники которой призывали уволить всех министров, включая министра финансов. Новый руководитель британской контрразведки Ми-5 Эндрю Паркер заявил, что программа его ведомства по борьбе с терроризмом находится под угрозой из-за разоблачений о технологиях электронного слежения, используемых спецслужбами США и Британии. Глава Ми-5 сказал, что террористы сейчас используют тысячи средств связи, электронную переписку, IP-телефонию, социальные сети, чаты, анонимные сервисы, а также бесчисленные мобильные приложения. По словам Паркера, для его ведомства жизненно важно сохранять возможность доступа к таким средством, чтобы сохранять способность защищать страну.
Наша волна.
Полиция Финляндии арестовала подростка, который в четверг напал с ножом на людей. Преступление совершено прямо в стенах профессионально-технического заведения Муллутили, где учится подозреваемый. Большинство пострадавших – ученицы колледжа. Также ранен сотрудник учреждения. Злоумышленник нанес серьезные ножевые ранения 3 девушкам, которым исполнилось 15, 16 и 19 лет, а также школьному дворнику. 2 потерпевших подверглись нападению в столовой, а 2 – рядом с учебными классами. Власти Нидерландов извинились перед Российской Федерацией за задержание сотрудника российского посольства в Гааге Дмитрия Бородина. Изучив данные полиции, министр иностранных дел Франс Тиммерманс пришел к выводу, что Бородина задержали в нарушении Венской конвенции, которая гарантирует ему дипломатический иммунитет. При этом дипломат подчеркнул, что речь идет не об извинениях за инцидент в целом, а исключительно за нарушение Венской конвенции. Согласно репортажам голландских СМИ, задержание Бородина было связано с беспокойством по поводу безопасности его детей. По словам самого Бородина, который является советником-посланником российского диппредставительства, полицейские ворвались в его квартиру в ночь на 6 октября, избили его и надели на него наручники. Затем дипломаты отвезли в участок полиции, где продержали почти до утра, а затем без извинений и объяснений выпустили.
Наша волна. Волна.
Пакистанская школьница и правозащитница Малала Юсуфзай, раненая в голову талибами, стала лауреатом премии Андрея Сахарова за свободу мысли, которую ежегодно вручает Европарламент. 16-летняя школьница ведет активную кампанию за право девочек на образование, за что она и стала мишенью Талибана. В 2009 году Малала Юсуфзай стала под псевдонимом вести блог для BBC, в котором рассказывала о жизни в долине Сват на северо-западе Пакистана под властью талибов. В этом блоге Малала, в частности, протестовала против того, что талибы ввели запрет на посещение школы для девочек. В октябре 2012 года талибы совершили на нее покушение, выстрелили ей в голову, когда она возвращалась из школы домой. Сейчас 16-летняя девушка живет в Британии вместе с родителями. На родине исламисты пообещали ее убить. Экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден получил премию за чистоту и честность в разведке. Ее присуждает общество имени Сэма Адамса, в котором состоят бывшие сотрудники американских спецслужб, те, что выступают против злоупотреблений в сфере сбора информации. Соотечественники Сноудена приехали в Москву специально, чтобы лично познакомиться с опальным агентом. Где проходила встреча, неизвестно. Однако в распоряжении СМИ оказалась фотография, на которой Эдвард Сноуден стоит в окружении активистов организации. Премию Сэма Адамса вручают в память об агенте ЦРУ, который в 1967 году открыто сообщил о тысячах мирных жителей Вьетнама, убитых американскими солдатами. В 2010 году эту премию получил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
FM 101.9.
В Комсомольске-на-Амуре медведи повадились раскапывать могилы. Кладбище Комсомольска-на-Амуре по ночам теперь патрулируют вооруженные люди. Сначала они думали, что выслеживают вандалов, которые вскрыли уже десятки захоронений. Но после нескольких дежурств стало ясно, привлечь ночных копателей к уголовной ответственности не получится. Известный российский дирижер Владимир Спиваков призвал включить изучение нотной грамоты в школьную программу, сообщает РИА Новости. Потому что, как он сказал, в музыке колоссальная нравственная составляющая. В подтверждении своих слов он процитировал Канта. «Нравственность не учит нас, как стать счастливыми, но учит нас, как стать достойными счастья», сказал маэстро.
Наша волна.
Центральную Европу неожиданно занесло снегом. На западе Австрии всего за полчаса на дорогах выросли огромные сугробы. Похожая ситуация сложилась и в центральных районах Швейцарии. А у нас в Ванкувере на следующей неделе солнечно. Температура воздуха 14-15 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу. Напоминаем, после музыкальной паузы прозвучит страничка из программы «Петербург и русское зарубежье».
Вы слушаете не просто радио. Вы слушаете радио «Наша волна».
Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети? Неверный шаг, растаявший в пути все перемалывающих столетий. Замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку. Пропавший без вести,
я назову тобой дорогу.
Пропавший без вести,
я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу.
Пропавший без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека,
без ноготы, без ксивы и квартиры, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа. Пропавший без вести,
я назову тобой дорогу.
Пропавший без вести,
я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу.
Жизнь дорожает, выбившись из сил, зализывает раны после драки, а ты на этом полотне светил, мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой, вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный прямой. Пропавший без вести,
я назову тобой дорогу.
Пропавший без вести,
я назову тобой дорогу.
Пропавший без вести,
я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу.
Ну что ж, мы продолжаем. Следующая страничка подготовлена радио «Голос России» нашим партнерам.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Петербург и русское зарубежье. Новости программы «Соотечественники».
В Петербурге в рамках программы «Соотечественники» в юбилейный 10-й раз прошли занятия культурно-исторического университета под новым названием «История государства российского». Основной целью проекта является повышение уровня знаний зарубежных соотечественников, профессионально интересующихся историей России и Санкт-Петербурга, а также установление научных и общественных связей между ними и исторической родиной. В этом году в город на Неве приехали 49 человек из 15 стран, 20 лекций, каждая из которых это авторская разработка, были посвящены теме 400-летия Дома Романовых. Об этом рассказал научный руководитель, модератор программы, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Евгений Анисимов.
В этом году приехали представители русской и русскоязычной диаспоры из 15 стран. Они прослушали лекции по истории династии Романовых от начала в 1613 году и кончая 1617 годом.
Лекции проходили на разных площадках: в Петропавловской крепости, Санкт-Петербургском государственном горном университете, в музее усадьбы Державина и мемориальном музее квартире Пушкина. Помимо лекционных занятий, участникам была предложена насыщенная выездная программа. Они посетили Михайловский замок, военно-исторический музей артиллерии, Пушкинский дом. А в Михайловском театре оперы и балета соотечественники могли насладиться оперой «Травиата».
Краткая историческая справка. Всемирное наследие Санкт-Петербурга.
В 2013 году отмечается 400-летие Дома Романовых. Эта династия создала мощную Российскую империю, дала миру православных святых, среди которых и последний император Николай II. В честь юбилея в Санкт-Петербурге организовывается много выставок. Одна из них – «Образы народов России» – прошла в Российском этнографическом музее. Она стала данью памяти императорской семье, принимавшей деятельное участие в жизни этнографического отдела Русского музея. Ныне это Российский этнографический музей, говорит его директор Владимир Грусман.
Наш музей Алексей был образован по именному повелению нашего последнего государя Николая II в 1902 году. С этого момента уже прошло 111 лет. И на этой выставке есть копия документа, который говорит о том, что мы были учреждены как этнографический отдел Императорского русского музея именно именным повелением.
Юбилей Дома Романовых отмечался как общегосударственный праздник вплоть до 1913 года. После событий октября 1917 его значение, как правило, замалчивалось или искажалось. В 2013 году основание Дома Романовых вновь отмечается как значимая для России дата.
Петербург и русское зарубежье.
В Ванкувере 18 часов 20 минут. И это время рекламы.
Media Democracy Days presents their fifth annual fundraising concert Democracy Loud, taking place Thursday, October 17th in 2013 at the Railway Club, doors at 8 p.m. Funds raised go to support media reform and democratization in Canada. The event features three local bands and great prizes. Tickets are $10. For more information, visit therailwayclub.com and look under events.
Last year, 689 youth aged out of government care in BC. The significance of finding families for youth is demonstrated by statistics that show severe outcomes for youth in care who reach the age of 19 without a permanent support system in place. Help us improve outcomes for youth in government care. The Adoptive Families Association of BC is asking you to support adoption this June in the Scotiabank Vancouver Half Marathon and 5K race. To find out more about how you can support adoption, please visit www.bcadopt.com.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна». FM 101.9.
Все, что потом назовут твоим.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады. У берегов Ньюфаундленда все чаще замечают иностранные рыболовецкие шхуны, которые явно нарушают правила по вылову красного снаппера. Всего инспекторы Североатлантического рыболовецкого надзора вместе со своими канадскими коллегами зафиксировали 12 иностранных судов, и все из Российской Федерации и Евросоюза.
Сезон промысла красной рыбы официально завершился 29 июля. Однако и после этого иностранцы продолжали забрасывать сети. Всего рыбаки-нарушители, по подсчетам специалистов, могли поймать более 430 тонн этой рыбы.
В канадских СМИ появилась информация, что федеральное ведомство, занимающееся вопросами безопасности канадских предприятий и организаций, могло вести слежку за чиновниками бразильского министерства природного ископаемых и энергетики.
Президент Бразилии Дилма Русеф в понедельник вызвала к себе для объяснений канадского посланника в Бразилии. Русеф пообещала, что если сведения, сообщенные журналистами в передаче национального канала Globe TV, окажутся верными, последствия для отношений и Канады будут самыми печальными.
А вот некоторые эксперты в области экономической безопасности утверждают, что нет ничего странного в том, что канадцы вели слежку за чиновниками бразильского министерства, особенно если учитывать, что Канаду и Бразилию связывает долгая история взаимных инвестиций.
Вслед за Ванкувером, Виннипегом и Торонто, теперь уже Оттава. В Оттаве полиция объявила о начале проведения акции «Пиксели в обмен на оружие», нацеленной на снижение количества незарегистрированного оружия в руках у местного населения. Жителям Оттавы предлагают принести находящиеся у них в домах незарегистрированные ружья, винтовки, пистолеты и револьверы и в обмен получить цифровые фотоаппараты «Олимпус».
Кроме этого, они могут рассчитывать на амнистию при условии, что с помощью принадлежащего им оружия не совершались преступления. Полиция будет ждать звонков от владельцев незарегистрированного оружия до 20 октября. Аналогичные акции проводились ранее в трех других канадских городах и каждый раз собирали рекордное количество оружия. В Торонто жители города добровольно сдали 1897 единиц оружия, в Галифаксе более 1000, а в Виннипеге 1600.
Очередная катастрофа на железной дороге. В понедельник в Брамптоне сошли с рельсов 4 цистерны товарного поезда. По счастью, они оказались пустыми, и на почву не попали горючие материалы, которыми они были наполнены ранее. Пострадавших нет.
И далее новости Канады. О высоких наградах. Шведская Королевская Академия Наук в четверг в Стокгольме назвала лауреата Нобелевской премии за 2013 год в области литературы. Из прямой трансляции на сайте Нобелевского комитета стало известно, что ею стала канадская новеллистка Эллис Мунро.
Победительница получит премию 8 миллионов шведских крон, это 1,2 миллиона долларов. Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме, в день кончины основателя Нобелевских премий шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
В пресс-релизе комитета говорится, что Эллис Мунро является мастером современного рассказа. Мунро родилась в провинции Онтарио в 1931 году. Она начала писать в подростковом возрасте и опубликовала первый рассказ «Измерение тени» в 1950 году, а в 1968 вышел в свет ее первый сборник «Танец счастливых теней». Причем уже за него она удостоилась высшей литературной премии Канады.
С того времени Мунро издала 15 сборников рассказов. Именно этот жанр принес ей известность. В них действие зачастую вторично, а главное внимание уделяется описанию деталей и душевным переживаниям героев. Некоторые критики называют ее «канадским Чеховым», отмечается в Нобелевском комитете.
Монро является лауреатом Букеровской премии и трехкратным лауреатом Канадской премии генерал-губернатора в области художественной литературы. На русском языке сборника рассказов Монро еще не издавались. Отдельные сочинения, в том числе «Лес», «Лицо», «Настоящая жизнь» и «Жребий», публиковались в антологиях и сборниках иностранной литературы.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Ну и еще раз просто напоминаем, что передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на мобильном устройстве. Просто заходите на веб-сайт радиостанции citr.ca.
Включите прямой эфир и слушайте передачу по телефону. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Thank you.
«Наша волна».
Ну а теперь немного новостей спорта. Сначала об акциях протеста. Группа демонстрантов сорвала визит делегации ФИФА на футбольный стадион, строящийся к чемпионату мира 2014 года. Около 50 человек ворвались на стадион города Куяба, когда его осматривал генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Протестующие выкрикивали лозунги с критикой огромных трат при подготовке к чемпионату мира. На плакатах, развернутых ими, было написано «Убирайтесь домой». И для кого Кубок мира? Среди демонстрантов были учителя и почтовые работники, призывавшие за счет трат на чемпионат мира по футболу увеличить государственные расходы на здравоохранение и образование. Инцидент вновь вызвал опасения относительно безопасности игроков и зрителей в ходе будущего чемпионата мира. Ожидается, что стадион в городе Куяба будет стоить около 230 миллионов долларов. Многие в Бразилии критикуют решение построить стадион вместимостью более 40 тысяч зрителей в штате Мату-Гроссу, ни одна из команд которого не играет в высшем футбольном дивизионе страны. Однако правительство Бразилии утверждает, что проведение там 4 матчей чемпионата мира привлечет внимание всего мира к красоте заповедника Пантанал, являющийся одной из крупнейших заболоченных территорий на планете. Генсек ФИФА Жером Вальке заявил, что протестующие должны принимать во внимание долгосрочную выгоду от постройки стадионов. Еще об одних недовольных. Болельщики болгарского футбольного клуба «Левски» сорвали пресс-конференцию, на которой проходило представление нового главного тренера команды Ивайла Петева. Поклонники команды из Софии требовали, чтобы прежний сербский наставник Славиша Йоканович остался на своем посту. Болельщики в масках насильно сняли клубную футболку с Петева и вытолкали тренера из зала. Администраторам клуба удалось убедить болельщиков покинуть зал, однако последние подчеркнули, что ни в коем случае не примут кандидатуру Петева, передает это Артас. Из-за инцидента спортивный редактор «Левский» Наска Сираков и исполнительный директор Ива Тонев покинули свои посты. А теперь об игроках-геймерах. Руководство клуба «Лейтон Ориент» из восточного Лондона, ссылаясь на резкий спад результатов команды, запретило спортсменам играть в день матчей в популярный футбольный симулятор FIFA 14. Команда первой лиги, одержавшая на старте сезона 8 побед в 8 играх и возглавлявшая турнирную таблицу, впоследствии начала терять очки. В клубе выяснили, что спад совпал с датой релиза футбольного симулятора FIFA 14, которым увлеклись многие игроки Leyton Orient. Футболисты с большим желанием моделировали встречу с будущим соперником посредством видеоигры, вместо того, чтобы готовиться к реальному матчу, передает Евроспорт. Очень многие потеряли головы от этой игры. К примеру, на следующий день предстоит встреча с Олдхэм Атлетик, а они вместо тренировок режутся с противником виртуально, посетовал в интервью Independent пресс-атташе Leyton Orient Джонни Дэвис. В связи с этим было принято решение запретить футболистам играть в FIFA 14 в день матча. Да, реальные события – это не виртуальная игра, здесь все по-другому. Ну а теперь посчитаем чужие деньги. Легендарный боксер-супертяжеловес Леннокс Льюис готов вернуться на ринг и встретиться с суперчемпионом Владимиром Кличко. Но при этом британец требует рекордный гонорар в истории бокса – 100 миллионов долларов, утверждает газета Daily Mail. Во время посещения британцам титульного боя между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко 5 октября в Москве промоутеры уже посулили ему 50 миллионов долларов за возвращение на ринг. Однако 48-летний ветеран удвоил ставку. Ну что ж, его можно понять. В 48 лет вернуться на такой уровень, это ж можно потерять последнее здоровье. К слову, Владимир Кличко за бой против Поветкина получил гонорар в размере 17 миллионов долларов. Леннокс уточнил, что в случае возвращения предпочел бы сразиться именно с младшим Кличко, Владимиром, так как старшего он уже побеждал в 2003 году в Лос-Анджелесе. Украинец тогда получил тяжелое рассечение, и бой остановили, присудив победу Льюису техническим нокаутом. Ну вот и все о спорте на сегодня.
В Ванкувере 6 часов 41 минута, и это время рекламы.
Tune in every Wednesday from 1 to 2 on The Shakespeare Show with your host Dan Shakespeare playing rare gems from the 20s to the 70s.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Слышу близко чьи-то шаги, сердце бьется, бьется в груди. Наверное, ты идешь, как по волнам плывешь. Ты красива, как небеса. Сегодня ты узнаешь все, любовь моя, как долго ждал я этой встречи. Не спеши, постой, хочу, чтоб в этот дивный вечер ты была со мной. Мне хорошо с тобою, мне лучше всех с тобой. Я от тебя не скрою, что нет другой такой. Мне хорошо с тобой, я от тебя не скрою, что нет другой такой. Как же ты хороша, так красиво, очень умна. Наверное, пишешь ты прекрасные стихи. Ты танцуешь танец любви, так что звезды гаснут в ночи. Спеши ко мне скорей, но стойких не жалей. Совсем немного опоздаешь, это не беда, зато сегодня ты узнаешь все, любовь моя, как долго ждал я этой встречи. Не спеши, постой, хочу, чтоб в этот дивный вечер ты была со мной. Мне хорошо с тобою, мне лучше всех с тобой. Я от тебя не скрою, что нет другой такой. Мне хорошо с тобою, мне лучше всех с тобой. Я от тебя не скрою, что нет другой такой. Сегодня ты узнаешь все, любовь моя, как долго ждал я этой встречи. Не спеши, постой, хочу, чтоб в этот дивный вечер ты была со мной. Мне хорошо с тобою, мне лучше всех с тобой. Я
Программу. В очередной раз поговорим о воде. Итак, пить или не пить?
Производители бутилированной воды постоянно твердят об опасности обезвоживания. Пить не менее 2 литров воды в день – совет, который можно услышать всюду. Но доктор Крис Ван Тюлликен задается вопросом, насколько эта рекомендация оправдана.
И действительно, помните, как рекламщики напоминают, что даже малейшее обезвоживание сильно скажется на вас, поэтому необходимо поддерживать организм изотонической суперводой, которую они продают. Все это кажется очень научным при этом, не правда ли? Человек в белом халате, спортсмен в электродах и так далее. И продать подобное очень легко. Когда вы потный и разгоряченный, кажется, что восполнить утраченную жидкость естественно и необходимо.
Так вот, в этом году спортивные врачи из Австралии проделали уникальный эксперимент. Описание которого опубликовано в издании British Journal of Sports Medicine. Там утверждается, что представление об утрате воды организмом как об ограничителе физических возможностей в корне неверно.
Вот так. Исследователи хотели понять, что случится с велосипедистами после выведения из их организма 3% массы тела в виде пота. Результаты усилий спортсменов оценивали после, во-первых, максимальной потери жидкости, затем восстановления 2% потерянной жидкости и после полного насыщения водой.
Пока что ничего необычного, однако разница в подходе к этому и другим исследованиям заключалась в том, что спортсмены не осознавали, сколько именно жидкости они получали. Воду им подавали внутривенно. Это особенно важно, поскольку у всех нас крайне тонкое психологическое восприятие того, сколько воды мы выпиваем.
И что же? Никакой разницы в результатах между полностью восстановившими уровень воды и теми, кто потерял максимум влаги. Исследователи относят себя к движению против перепоя спортсменов, которые надеются донести до атлетов, что им не стоит пить избыточное количество воды, поскольку в таком случае им угрожает опасное состояние – гипонатриемия, при котором количество натрия в крови падает до критических значений.
Возможно, не стоит так уж удивляться полученному результату. Чай, кофе, алкоголь и еда могут восстанавливать потерю жидкости в организме.
Так что же остается тем из нас, кто не штурмует на велосипеде просторы пустыни Западной Австралии? Ведь существует идея, согласно которой мы должны выпивать не менее 8 кружек воды, то есть это 2 литра в день, не считая другого питья и еды.
Да, наши мозги промыты позитивными идеями исцеления водой от всех недугов, от головной боли до коликов в кишечнике. А без нее мы умрем в муках в считанные дни. Это такой очевидный логический скачок. Раз нехватка воды – это плохо, тогда ее гиперкомпенсация для организма – то, что доктор прописал.
Конечно, вода улучшает вашу кожу, ускоряет мыслительные процессы, придает вашей моче здоровый блеск и светлый оттенок вместо той темно-оранжевой зловонной жидкости, в которую она превращается, если вы не пьете на работе и не посещали уборную в течение долгого трудового дня.
Обо всем этом писалось в научной статье, в которой группа заслуженных специалистов из Франции и США поддерживала требование пить по 2-3 литра воды в день. Помимо перечисления целебных свойств воды, группа врачей также сослалась на статью, в которой утверждалось, что употребление повышенного количества воды повышает риск рака мочевого пузыря. Но только речь шла о воде из-под крана.
А затем маленькая сноска. В конце статьи четко дала понять, что эта публикация в научном журнале – приложение, проспонсированное крупным производителем минеральной воды. Ее авторы получили гонорар. И вот она, разгадка. Это же не исследование, маркетинг.
Вот почему мы это обсуждаем. Все больше питьевой воды достается нам не бесплатно из-под кранов. Ее нам продают те же умные люди, что добавляют бифидобактерии в йогурты, хотя, возможно, от них и не особо много пользы. И все же сотрудники корпорации настойчиво внушают нам, что нужно пить не меньше 2 литров воды в день.
Так откуда взялась эта цифра, которую никто не осмеливается оспорить? Вот оно, зерно истины. Люди на самом деле и впрямь нуждаются в 6-8 кружках воды в день. Но весомую часть этой влаги они могут усвоить из еды, чая, кофе или даже алкоголя. Да, пиво и кофе отнюдь не выводят из вас много жидкости, о чем еще в 1982 году остроумно написали любившие пиво студенты-медики, взявшиеся исследовать собственную мочу.
Нет никаких доказательств, что добавление 8 кружек воды к тому, что вы и так пьете, вдруг принесет вам пользу, даже наоборот. Но есть куда более чудесные новости. Вам, как и любому титулованному спортсмену, нет никакой нужды беспокоиться о количестве выпитой жидкости, поскольку организм решает эту проблему на автомате.
Именно так. Если вы выпьете слишком много, придется чаще посещать уборную. Если вы едва влили в себя жидкость, вас будет терзать жажда. Все это так же естественно, как и количество вдохов и выдохов. Поэтому заявлять, что вам нужно больше воды, все равно, что требовать от вас дышать чаще для лучшего поступления кислорода в легкие.
Так что доверяйте собственному организму.
Точно. Но мы...
Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже 100 лет не слышно, здесь ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет, как в полуденной пробке рассыпался бисер в картонной коробке. Она дарила нам свои феньки, но их уже никто не найдет. Только это в горах, как прежде, поет. Голосами друзей и мальчишек, голоса и все тише. Время не ждет, время не ждет. И мы как будто бы рады, травим друг друга изысканным ядом. Слух говорит то, что надо, а себя оправдать каждый повод найдет. Время не ждет, уставшие взгляды в Москве Линли, а тебе и не надо. Это просто погоня за теми, кто рядом, а зачем? Никто не поймет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет, время не ждет и не отпускает. И снова зеркало врет, по утрам уверяя: ты просто сегодня немного не в форме, но к обеду пройдет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса